Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Елена Яковлева. Мы сегодня обсуждаем тему, связанную со здоровьем наших граждан. И, к сожалению, очень у многих есть такая проблема, как почечная недостаточность, вообще болезни почек. Да сколько у нас в Кыргызстане эта острая проблема стоит, сколько у нас таких пациентов. И самое главное, почему мы решили поговорить на эту тему. Совершенно недавно мы узнали, что в Кыргызстане, оказывается, наблюдается рост. Специалисты в этой области говорят, что наблюдается рост таких больных, таких пациентов. Ну и, естественно, давайте мы проясним, насколько этот рост серьезный, или, может быть, это ежегодно происходит так, и что нам делать, чтобы этого не происходило. У нас в гостях сегодня Айнур Маматкуловна Мамашева, заместитель сектора по мониторингу и заместительной почечной терапии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Нурлан Ильичевич Туганбаев, заведующий отделением гемодиализа Национального центра охраны материнства и детства.
Добрый день.
Вот эта информация, которая нас немножко озадачивает и обеспокоила относительно роста вот таких пациентов. Что и откуда такие данные появились? Расскажите, пожалуйста, кто у нас начнет, да?
Здравствуйте еще раз. Дело в том, что фонд обязательного медицинского страхования с 2016 года стал финансировать хронический программный гемодиализ для больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, терминальной, на сегодня она называется, пятой стадии. Да, ежегодно мы отмечаем прирост таких больных. В настоящее время, вот на сегодня, на 18 ноября 2022 года, у нас бесплатно получают за счет средств фонда ОМС 2206 больных, страдающих хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Тогда как в 2016 году фонд ОМС бесплатно финансировал медицинские центры, где оказывают этот программный гемодиализ, для 118 человек.
Всего было 118
человек.
А сегодня уже говорим мы о 2000.
Да, но дело в том, что тогда было ограничение бюджетных средств, было очень мало медицинских центров. Тогда в очереди состояло где-то 200-300 человек. Сейчас, что положительно, у нас очереди нету. Еженедельно заседает комиссия по отбору больных на бесплатный гемодиализ. Эта комиссия состоит из специалистов Министерства здравоохранения, фонда обязательного медицинского страхования, независимых специалистов по нефрологической службе и также представителей общественных объединений. На сегодня очереди нету, но по сравнению с 2021-2019 годом мы отмечаем действительно прирост таких больных на 200-300. В один год было даже на 400 с лишним человек. Да, очень остро сейчас стоит эта проблема.
Я это к чему говорю? Первое, плохо, что у нас становится таких больных больше. Это безусловно. Мы сейчас это будем обсуждать. Второй вопрос. Насколько будет государство в состоянии новых и новых пациентов брать на себя? Потому что стоимость одной процедуры гемодиализа, ну, какая-то прям вот такая баснословная. Вот если новые люди появляются, которые нуждаются в такой процедуре, да, в такой помощи, будут ли деньги, чтобы выделять на эти процедуры?
Дело в том, что в начале 2022 года остро стоял этот вопрос, чтобы действительно не было и очереди, и чтобы, которые приходят такие больные, чтобы они обеспечивались именно достаточными финансовыми средствами. На бюджет 2023 год и ежегодно на последующие годы закладываются деньги, чтобы действительно из-за финансовых средств не было срыва при оказании услуги гемодиализа. Деньги есть, но мы сейчас остро ставим вопрос о предупреждении такого прироста. Остро ставим, потому что мы работаем уже с конечным результатом. Тогда как все здравоохранение должно быть направлено на упреждающие меры, на профилактические меры, чтобы такие больные не подошли вот к такой вот терминальной стадии.
Но пока мы не уходим от вопроса финансирования, сколько это в деньгах? Сколько за каждого человека и примерно сколько процедур получает человек, который по этой программе участвует?
Да. Как я сказала, это с 2016 года. Мы сейчас фонд ОМС за каждый сеанс гемодиализа оплачивает сумму возмещения в размере 4700 сумов. В месяц каждый больной получает в среднем где-то 13-14 сеансов. И вот я на сегодня хочу сказать, что на 1 ноября было оказано более 257 тысяч сеансов, за которые уже профинансировано больше миллиарда 1 212 000 000 сомов. Это огромные деньги.
То есть я так понимаю, что средства это выделяются по линии ФОМС.
Это из республиканского бюджета, но она финансируется через фонд обязательного медицинского страхования. Обязательно идет контроль качества, и после этого только идет сумма возмещения за оказанные услуги.
Вот вы говорите, что это больные в терминальной стадии.
Да.
Соответственно, есть другие какие-то стадии. А это вот уже самое последнее. На этой процедуре сколько человек может прожить? Или это может быть всю долгую жизнь?
Вот как правило. Как раз Нурлан Альчевич, кроме этого, еще является главным специалистом гемодиализной службы Министерства здравоохранения.
Вот. Нурлан Альчевич, расскажите, пожалуйста, вот сколько человек может на такой процедуре жить?
В зависимости от того, каким багажом здоровья он пришел на гемодиализ. То есть, есть причина, именно по которому почки до такой степени вышли из строя, да? Если у него сопутствующих заболеваний очень много, то, естественно, жизнь на гемодиализе укорачивается. Если у него, кроме только почечных дел, и там, например, сопутствующее одно заболевание, то удлиняется жизнь. В среднем, по статистике, в Кыргызстане у нас есть пациенты, которые получают еще уже около 30 лет. Да?
Диализ.
Диализ, да, есть. А так, средняя продолжительность жизни в Кыргызстане у нас 10-15 лет, да, вот так вот идет. Если только пациент сам не соблюдает, пропускает, то есть не выполняет назначение врача, тогда, естественно, у него сокращается жизнь, да. Вот.
Сколько процедур это длится?
Это пожизненно идет. То есть пациент получает гемодиализ через день. Через день, то есть это как бы процедура замещения почки. Так, то, что почки не работают, поэтому за место почки работает машина. Да? За счет машины организм очищается от токсинов. Да? Вот.
Тут, например, сколько он должен лежать на кушетке рядом с этой машиной?
У нас по протоколу один сеанс длится 4 часа. Мы эти 4 часа взяли протоколы из Всемирной ассоциации почек. Именно оттуда мы взяли эти протоколы, то есть то, что именно длится 4 часа. Но это для хронического диализа. У нас есть еще и острый диализ. То есть острый диализ, время диализа решается самим лечащим врачом. То есть от состояния, от возможности проведения длительного сеанса. Бывает даже круглосуточный диализ. Вот. Вот такие вот.
Просто я говорю это к тому, что человек, который, представим себе, 3 раза в неделю должен по 4 часа находиться на этой процедуре, насколько активно может быть его жизнь при таких графиках, при таких условиях, при получении этой процедуры? Это люди, которые могут нормально работать?
К сожалению, нет. К сожалению, сама процедура тяжелая. То есть после процедуры человеку нужно отдохнуть. То есть он должен быть период восстановления. Вот. И работать он может, но это зависит от возраста, да. Если молодой возраст, конечно, резервы организма побольше, естественно, они ходят на работу. Но работа такая, что нельзя поднимать тяжести, потому что они получают диализ по инъекции фистулы, да. То есть на руках у них специально делается операция для доступа к забору крови. То есть и, естественно, там есть показания, что больше 5 килограмм нельзя поднимать, да? То есть, поэтому для них это такая работа должна быть именно соответственно, чтобы не было вредности по фистуле, да?
Вот. Угу.
Поэтому
грубо говоря, нужно сказать так, что если люди уже в этой стадии находятся с этой проблемой, и если они уже привязаны к диализу, по факту вести нормальный образ жизни становится практически невозможно.
Практически, да.
Давайте тогда вернемся. Вот я просто вспоминаю те времена, вот вы говорите, 2016 года, когда проходили прям вот митинги родственников и всех остальных, которые уже из последних сил тянулись, потому что оплачивать за свой счет гемодиализную процедуру, сколько сейчас это стоит в среднем? В частном центре.
Больше 5 тысяч.
Больше 5 тысяч.
Да, больше.
3 процедуры в неделю. То есть 15 тысяч на человека, на от граждан. То есть, чтобы если мы хотим, чтобы человек жил, он это должен постоянно. Средний достаток семьи вряд ли позволит, получать такое лечение. Вот, ну и вот тогда, да, мне кажется, и было достигнуто вот это вот понимание, что таким гражданам нужно помогать. Более низшие, ну, скажем так, слабые стадии. Что это за состояние граждан?
В международном классификации у нас есть, значит, такие стадии, как первый, второй, третий, четвертый, пятый. То есть это хроническая болезнь почек, первый, второй, третий, четвертый, пятый стадии. Первый, второй, третий стадии лечат у нас нефрологи, то есть до диализной стадии считается. То есть они лечатся консервативно, то есть без процедуры гемодиализа. В случае, если перехода от третьего на четвертый, пятый, тогда уже, если пациент на четвертой стадии, уже готовится заранее фистула, то есть за 6-8 месяцев, то есть вот так, чтобы когда подошло время для получения диализа, у них был готов доступ, да, для проведение процедуры. Ну, и, естественно...
То есть вы хотите сказать, что рано или поздно все равно болезнь...
Да. Болезнь почек, если она уже начала заболевание, то есть в зависимости от того, как пациент будет лечиться, соблюдать диету, режим отдыха и труда, зависит длительность
перехода из стадии в стадию.
Да.
Ну, то есть мы все равно рано или поздно достигнем вот состояния, когда нужен либо пересадка почки.
Ну, пересадка почки была бы хорошо, если будет проходить на уровне третьей, четвертой стадии, да, то есть до диализного периода, если будет пересадка, это самый лучший результат. Но, к сожалению, пересадка у нас в Кыргызстане проходит по законодательству только родственники могут быть донорами первой линии, то есть отец, мать, брат, сестра. То есть уже двоюродная сестра, двоюродный брат уже не может по законодательству, вот.
Поэтому, а по природе вещей могут?
Ну да, но это связано с тем, что чем ближе по родственной связи, тем лучше пересадка будет, результат вот из-за этого. Но за рубежом имеется такая практика, это обмен донорами, да, то есть, например, у них целая база есть, и в этой базе вводятся доноры, да, и реципиенты. Естественно, если, например, пара, которая согласна отдать своего донора другому человеку, да, а при этом тот другой человек свою донора хочет этому, то есть по совпадению по крови, тогда они соглашаются, то есть две пары юридические, и проводят пересадку. Угу. Ну, мы пока, к сожалению, к этому мы еще не подошли, да, у нас еще не разработано законодательство, ну, и другие документы, да.
Это поэтому наши граждане часто едут за границу?
Да, поэтому наши граждане ездят за границу, обычно в Турцию, вот. Ну, основные страны это Турция.
Индия, по-моему,
Индия,
да?
Пакистан раньше было, но сейчас нету. Китай, он сейчас отказался делать нашим гражданам, вот. Ну, в основном вот Турция, в основном Турция сейчас...
То есть, если даже мы граждане нашей страны, но делаем на территории Турции, то делаем по законам, которые позволяют, ну, работают в Турции.
Ну, здесь у нас есть в Минздраве целая комиссия по отбору на трансплантацию. Там в основном это нефрологи, трансплантологи. Они изучают документацию, то есть документацию предоставлена пациентами, то есть донора-реципиента, и те обследования, которые они прошли. То есть предварительное у нас в Кыргызстане сначала обследуется, то есть мы, если даем согласие на то, что они могут проводить пересадку, тогда только они едут уже в Турцию по квоте. Да?
Кстати, вот об этих квотах расскажите поподробнее. То есть если не все... ты сам не можешь, да, решить взять, собраться и поехать, я так понимаю.
Ну, тогда это будет дороже, намного дороже. Квота, то есть по договоренности Кыргызстана и Турции, сама пересадка происходит бесплатно. Но дорога проживания, это за счет пациента идет. Да? И плюс лекарства, которые после пересадки месяц тоже проходятся бесплатно. Ну, а дальнейшее уже обеспечение лекарств уже за счет пациента идет.
Угу. Ну, раз мы заговорили про лекарства, и вы говорите, что первые стадии, они еще поддерживают состояние человека, как раз пациента, какими-то лекарственными, да, препаратами. Как у нас с этим дело сейчас обстоит? То есть, есть ли достаточно вот этих вот препаратов, тех, которые эффективны, или, может быть, к нам какие-то не приходят, ну, не зарегистрированы те, которые очень хорошо работают в других странах? Как с этим делать?
Знаете, лекарств у нас именно для лечения больных с первой и второй стадии у нас достаточно хватает. Там особо много таких дорогостоящих лекарств нету. Угу. Но сама проблема в том, что в основном пациенты попадают у нас не на первой и второй стадии, а уже на третьей, четвертой, пятой. То есть пациенты сами, то есть уже попадают на терминальной стадии, да, в основном, да. Те, которые на первый, второй, они идут на учет, становятся у нефролога, и по месту жительства, сначала государственных больницах проходит обследование лечения, а потом уже амбулаторно наблюдается по месту жительства. Поэтому основная проблема – это вот то, что позднее поступление, да, пациентов.
Вот вы тоже указали, да, что проблема в том, что нужно проводить вот эту работу наперед, не уже не постфактум разбираться с ситуацией и проводить вот заседание комиссии для того, чтобы направлять наших пациентов в терминальной стадии на гемодиализ, а в том, чтобы пресекать это. Вот почему тогда такая тенденция, что люди на последних стадиях, они сами не замечают, что что-то происходит не так? Мы же всегда замечаем, что в нашем организме что-то не так. Ты плохо себя чувствуешь. Как понять, что надо это сделать? Ну, надо пойти к врачу.
Надо в первую очередь, давайте возьмем по возрастам, да, то есть... Ведь не только же взрослые, но и дети попадают на хронический диализ ведь. Поэтому по возрастам, если взять, то в первую очередь это обучение. Обучение на каждом уровне, например. Если дошкольный возраст, надо матерям объяснять то, что как вести себя в случае кишечной инфекции, например. Да? То есть в основном дети именно по кишечной инфекции попадают, у них почки отказывают. Что нельзя бесконтрольно пить лекарства, да, то есть вот эти моменты. Да, потому что от лекарств тоже почки у нас выходят из строя. Вот. Дальше, например, уже школьный возраст. Нужно смотреть, чтобы они не ели, что попало, да, то есть отравление тоже пищевое идет. Вот. Вы знаете, что есть острое отравление, то есть пищевое, есть и хроническое отравление. То есть когда пьют там всякие вот эти, есть же вот... как их называют, в общем...
Энергетики.
Энергетики, да, вот их энергетики, потом напитки, которые на химическом, как бы вот созданы на химических вот этих самых, то есть не натуральные.
То есть это не компоты, а вот все наши сладкие газировки и все остальное крашеное.
Да, то есть мы, когда такие пациенты поступают, мы обязательно им что рекомендуем? Мы рекомендуем, то есть исключить все напитки, то есть фанту, колу, спрайт, все, что вот связано с химией, да, почему? Потому что они приводят тоже при длительном употреблении к повреждению почек. Вот. Ну и, естественно, также стараемся, чтобы консервированные продукты тоже, чтобы не ели колбасные продукты тоже.
Полуфабрикат.
Да, полуфабрикат. Ну, а в основном всегда рекомендуем вареные, пареные, да, чтобы так сказать. То есть, чтобы обработать.
Ну, от врачей мы всегда, от любых врачей мы всегда это слышим.
Ну, потому что так оно и приходит, потому что все, что. Как бы...
Соленое, копченое и обработанное где-то в цехах.
Да, это, к сожалению...
Консервантами и прочим.
Тем более вы знаете, что у нас контроль за пищей очень сложно, да, проследить. Да, особенно сейчас вот, кстати, ваши тоже телевидение показывают вот эти подпольные цеха, там, которые производят, да. Вот. Там же мы даже не знаем, какие градиенты там в этих составах, понимаете, вот. Ну и второе, значит, опять же, бесконтрольный прием лекарств, да, тоже. Сейчас уже очень много рекламы вот этих, как их называют, в общем, которые врачи, не врачи, а эти лекари, самостоятельные лекари, там всякие вот эти
много,
фирмы есть.
Да, которые... аккаунтов много в соцсетях, которые говорят, что какие-то витаминные комплексы все время рекламируют.
Да, да,
вот
да.
Вы БАДы отмечали в том числе.
Да, потому что когда они к нам попадают с проблемами, то есть когда почки отказывают, мы сидим и не знаем, что они пили, да. Почему? Потому что когда начинаешь спрашивать, они вот такие лекарства, мы начинаем искать по интернету состав. Да, иногда не можем найти состав, потому что такое общее понятие, там, название. А никто не проверяет же состав, правильно? У нас нет такой лаборатории, чтобы лекарства могли вот эти БАДы проверять. Нет, просто все вот на инструкцию смотрят, и все. Поэтому очень сложно. То есть, когда бывает таким... когда есть определенные лекарства, там, антибиотики, там, такие вот это анальгетики, там, когда им отравление идет, мы уже знаем, потому что есть стандарты лечения, как надо проводить лечение при таких ситуациях, да? А когда лекарство, которое мы не знаем, очень сложно. Мы даже сами, как бы, ну, в общем, как говорится, колдуем, да? Ищем пути решения этих в общем, проблем.
Ну, распространение, да, сейчас популярность БАДов всяких различных, которые обещают спасти тебя от всяких разных проблем, не, от выпадения волос, от старения и тому подобное.
Да, вот, то есть вот эти лекарства, которые очень сложно отследить. И второй момент, это когда подростки уже, когда такой, в основном подростки, это 9, 10, 11 классы, которые когда хотят выглядеть стройнее, то есть... В фигуре все похудеть хотят. И бесконтрольно начинают тоже пить мочегонные. То есть фуросемии, там, то есть вот такие мочегонные. То есть они искусственно сгоняют вес. То есть бывает даже спортсмены этим употребляют. Да? У нас было несколько спортсменов, которые попали, почки отказали, потому что пили мочегонные, чтобы снизить вес.
То есть, попасть в нужную им весовую категорию.
Да, да, да. Снижение веса очень опасно. Почему? Потому что это идет сдвиг в организме всех электролитов. Да? Естественно, почки с этим не справляются и могут тоже отказать. Видите, особенно если почки уже до этой стадии, например, уже повреждена. То есть, когда пациент, пациент, да, уже заранее болеет уже каким-то хроническим пиелонефритом, да, то есть, вот это, то есть, когда им педиатры или ставят хронический пиелонефрит, там это самое, или хронический гломерулонефрит, и вот это все как бы дает толчок отказу почки. Видите, все. То есть, как бы сам пациент сам себя и гробит, да. Вот. А уже в более старшем возрасте это уже букет тех болезней, так как сахарный диабет, артериальная гипертензия, то есть давление, то есть подагра, то есть вот эти моменты, да. То есть такие хронические заболевания, они тоже приводят к именно вот этой терминальной стадии почечной недостаточности. Ну, там уже надо, когда уже человек в возрасте, уже человек уже после 30, надо за собой очень следить. Очень следит, то есть делать профилактический осмотр в поликлиниках, да, то есть пройти хотя бы раз в год, сдать анализы, кровь, мочу, УЗИ сделать, да, то есть вот эти самые элементарные вещи, да.
Есть какой-то вот этот анализ на что-то вот как-то на
Почечные тесты.
Да.
Почечные тесты, да. Но почечные тесты это уже по показаниям. Самое элементарное это просто УЗИ, общий анализ крови и общий анализ мочи.